Из «Тысячи одной ночи». В бытности службу мою в Петербурге мне часто приходилось бывать в балете. И при разъезде из театра я очень любил наблюдать, особенно у молодежи, ту восторженную лучистость глаз, которая всегда бывает после таких волшебных вещей, как «Лебединое озеро», «Жизель» или после опер «Кармен», «Демон». В провинции это бывало после пьес чеховских. Вот с таким восторженным взглядом вернулась домой моя мать после первого посещения Анечкова дворца. Ее привезли обратно в той же придворной карете, в какой она уехала. Тот же гордый и величественный лакей почтительно отворил ей дверцу и почтительно же поддержал ее за локоть. И теперь уже мать не растерялась и успела что-то сунуть ему в руку. Ощутив шелест бумаги, величие склонилось перед скромностью, и мы, дети, корректно наблюдавшие эту сцену со стороны, поняли, что не нужно бежать и тормошить мать, а нужно выждать, пока он не взойдет на крыльцо и не войдет в дом. И вообще нужно держать себя скромнехонько, пока волшебный таинственный экипаж не скроется из глаз. Когда мы проникли в дом, то увидели следующую картину. Мать в своем великолепном с чужого плеча платье сидела на стуле и как-то беззвучно повторяла: «Сказка, сказка, Аннушка, скажи ради бога, сплю я или нет? Да не спите, барыня, в полном параде, сейчас пирожок кушать будем». Увидев нас, мать беззвучно заплакала и сказала: услышал Бог папочкину молитву. Хороший человек был ваш папочка. Бог правду видит, да не скоро скажет». Потом, все в том же великолепном платье, которое у меня до сих пор не выходит из головы, она стала перед образами на колени, собрала нас вокруг себя справа и слева, обвела всех руками, как цыплят, особенно тесно прижала к себе меня, самого малого, и все читала молитвы, совсем не похожие на те, что я знал. Слезы ручьем текли из ее глаз, хотелось их вытереть, и не было платочка. И первый раз в жизни я пожалел о том, какой я грязный и непослушный мальчишка. Да всегда вытираю нос рукавом о платочке, который подсовывает Аннушка, презрительно забрасывая в чулан. В карманах места мало, и когда вынимаешь платок, то вместе с ним вываливаются свинчатки. А если засунешь в карман живого воробья, воробью не хватает от платка воздуха, и он начинает икать. Да и вообще, я всегда был против лишних вещей в хозяйстве. Что же случилось? Мать на этот счет хранила упорное молчание. И вот вечером к нам собрались гости. Пришла сама Инна Эдгардиха, не потребовавшая на этот раз немедленного возвращения платья. Пришли еще какие-то кислые худые женщины с лорнетами, классные дамы, товарки матери по службе. Пришел кладбищенский протопоп, специалист по панихидам, пришел сам господин Александров, наш сосед, владелец каретного заведения, несметный богач. Появление придворной кареты его лишило сна. Все это расселось, торжественное, чинное и отменно благородное вокруг чайного стола. За добавочной посудой опять бегли к Нидгардихе. И тайная, приветливо улыбающаяся зависть была разлита в глубине всех глаз, как в последней картине ревизора. Оказалось, что мать привезли Ванечка в дворец, привели в какой-то вестибюль, в котором было четыре двери, и потом бравый солдат поднял ее на лифте в четвертый этаж. Лифт поднимался на веревке, и эту веревку с почтительно равнодушным лицом тянул солдат. На площадке четвертого этажа стоял в ожидательной позе старый лакей в белых чулках и с золотым аксельбантом. Это был лакей Флотовой по фамилии Березин. Березин почтительно поклонился матери и не сказал, а доложил, что ее ждут с ее превосходительство Мария Петровна Флотова. Мать помянула царя Давида и всю кротость его, а лакей правой ручкой приоткрыл половинку двери и, словно боясь прикоснуться к матери, пропустил ее впереди себя, провел по каким-то незначительным комнаткам и, наконец, вел в гостиную, казавшуюся небольшой от множества мебели, фотографий и цветов. и всюду ощущалось тяжеловатое амбре, как в восточных лавках, торгующих духами. Не успела мать дух перевести, как, шурша бесчисленными юбками, с пышным тюрнюром позади, тюрнюры были только что присланы из Парижа и имели огромный успех, вошла немолодая, но какая-то не по-русски свежая женщина. Кожа у нее была цвета полированной слоновой кости. «Вы, госпожа Лингрен, шведка?» — спросила она приветливо, и сквозь особую, беззаботно-ласковую улыбку, внимательно и деловито, с немедленной записью в мозгу, осмотрела материнское лицо, задержавшись на глазах, и оттуда перешла на руки, к пальцам, точнее сказать, к ногтям. «Вас на весеннем приеме в Зимнем дворце заметила великая княгиня Мария Федоровна, супруга наследника цесаревича. Она предлагает вам заняться воспитанием и первоначальным образованием двух своих сыновей, великих князей Николая и Георгия. Они еще неграмотны. Николаю 7 лет, Георгию 5. Великая княжна Ксения вас не коснется. Ей 3 года, она с англичанкой». Мать потом вспоминала, ее от этого предложения как обухом по голове ударило и в лицо ветрами подуло. «Как!» — воскликнула она. «Мне заниматься воспитанием великих князей?» «Да», — подтвердила госпожа Флотова. «Именно на вас пал выбор великой княгини-матери». «Но я не подготовлена к такой великой задаче», — говорила мать. «У меня нет ни знаний, ни сил». «К великой задаче подготовка начнется позже, лет с 10», — спокойно возражала госпожа Флотова. «А пока что детей нужно выучить начальной русской грамоте, начальным молитвам. Они уже знают Богородицу и Отче наш, хотя в отче еще путается. Но, одним словом, нужна начальная учительница и воспитательница. И, повторяю, высокий выбор пал на вас. Все справки о вас наведены, референции получены блестящие, и я не советую вам долго размышлять. Вам будет предоставлена квартира на детской половине, на готовом столе, едят здесь хорошо, отопление, освещение и 2000 рублей годового жалования». Как незаманчивы были эти обещания, мать решительно отказалась, ссылаясь на страх, великую ответственность и на неподготовленность. «Тогда, — сказала Флотова, — посидите здесь, а я пойду доложить». Минут через 5 она вернулась в сопровождении милой и простой дамы, которая разговаривала с ней на весеннем приеме в Зимнем дворце. Это была великая княгиня цесаревна Мария Федоровна. Мать сделала глубокий уставной реверанс, которому их обучали в институте, и поцеловала руку. «Вы что же, не хотите заняться с моими мальчиками? Уверяю вас, что они не шалуны, они очень-очень послушные. Вам не будет слишком трудно», — говорила с акцентом великая княгиня. И мать потом десятки раз рассказывала об этом, неизменно добавляла. Из ее глаз лился особый сладкий свет, какого я никогда не видела у других людей. «Но ваше императорское высочество», — взмолилась мать, — «ведь это же не обыкновенные дети, а царственные. К ним нужен особый подход, особая сноровка».
«Какая такая особая сноровка?» — вдруг раздался сзади басистый мужской голос.
Мать инстинктивно обернулась и увидела офицера огромного роста, который вошел в комнату незаметно и стоял сзади. Мать окончательно растерялась. Начала бесконечно приседать, и офицер продолжал басить. «Сноровка в том, чтобы выучить азбуки и таблицы умножения, не особенно сложна. В старину у нас этим делом занимались старые солдаты, а вы окончили институт, да еще шифром».
«Да, но ведь это наследник престола», — лепетала мать.
«Простите, наследник престола я. А вам дают 2 мальчуганов, которым рано еще думать о престоле, которых нужно не выпускать из рук и не давать повадки. Имейте в виду, что ни я, ни великой княгине не желаем делать из них оранжерейных цветов. Они должны шалить в меру, играть, учиться, хорошо молиться Богу и ни о каких престолах не думать. Вы меня понимаете?»
«Понимаю, ваше высочество», — пролепетала мать.
«Ну, а раз понимаете, что ж вы, мать 4 детей, не сможете справиться с такой простой задачей?»
«В этом и есть главное препятствие, ваше высочество, что у меня 4 детей. Большой хвост».
«Большой хвост?» – переспросил будущий Александр III и рассмеялся. Правильно, хвост большой. У меня вон трое, и то хвост. Не вот ты учительницу найдешь. Ну, мы вам подрежем ваш хвост, будет легче. Присядем. Ну, рассказывайте про ваш хвост. Мать начала свой рассказ. Ну, тут долго слушать и нечего, все ясно, сказал Александр Александрович. Дети ваши в таком возрасте, что их пора уже учить, правда?
Правда, пролепетала мать. Но у меня нет решительно никаких средств.
Это уже моя забота, перебил Александр Александрович. Вот что мы сделаем. Петра и Константина в корпус, Елизавету в Павловский институт.
Но у меня нет средств, воскликнула мать.
Это уж моя забота, а не ваша, ответил Александр Александрович. От вас требуется только ваше согласие. Мать в слезах упала на колени. Ваше высочество, воскликнула она. Но у меня есть еще маленький Владимир. Сколько ему, спросил наследник. 8-й год. Как раз ровесник Ники. Пусть он воспитывается вместе с моими детьми, сказал наследник. И вам не разлучаться, и моим будет веселей. Все лишний мальчишка.
Но у него характер, ваше высочество.
Какой характер?
Дрочлив, ваше высочество.
Пустяки, милая. Это до первой сдачи. Мои тоже не ангелы небесные. Их двое. Соединенными силами они живо приведут вашего богатыря в христианскую веру. Не из сахара сделаны.
Но, попыталась вмешаться Мария Федоровна,
наследник сделал решающий жест. Переговоры окончены, сказал он. Завтра же вашими старшими детьми займутся кому следует. А вы времени не теряйте и переезжайте к нам.
Но у меня еще Аннушка.
Что еще за Аннушка?
Прислуга моя многолетняя.
Да на что вам прислуга? У вас будет специальный лакей.
Ваше высочество, но я к ней привыкла.
Ну, отлично, если привыкли. Но имейте в виду, что за Аннушку я платить не намерен. Это дело мне и так влетит в копейку. Вы меня понимаете?
Ваше высочество, это уж мой расход.
Ах, если это ваш расход, то я ничего не имею. Итак, сударыня, да бросьте вы эти коленопреклонения-то. Учите хорошенько мальчуганов, повадки не давайте, спрашивайте по всей строгости законов, не поощряйте лени в особенности. Если что, то адресуйтесь прямо ко мне, а я знаю, что нужно делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно. Мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся? Пожалуйста. Но доказчику первый кнут. Это самое мое первое требование. Вы меня поняли?
«Поняла, ваше императорское высочество».
«Правильно, браво!» – ответил наследник и, пропустив вперед себя цесаревну, вышел из комнаты.